Как определить наиболее эффективную и счастливую сферу деятельности, а также совместимость в супружестве, дружбе и в работе? Узнать природу планеты и их влияние на судьбу человека? И что за астрологические дома, континенты нашей жизни? Какие секреты скрывают от нас 27 звезд и природа Накшатр? Как же все это узнать? Да очень просто. Все это и многое другое в новом семинаре «Ведическая астрология. Курс для начинающих» от Руслана Нарушевича, специалиста в области семейной психологии, профессионального ведического астролога. Каждый вторник в 19:00 на волнах Аюрведа Радио в прямом эфире из Риги «Ведическая астрология» от Руслана Нарушевича.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Итак, мы продолжаем наши прямые эфиры. Все сложилось так, что звезды решили, что быть ведической астрологией для начинающих на волнах Аюрведа Радио. Итак, как вы уже поняли, сегодня с нами Руслан Нарушевич, специалист в области семейной психологии и профессиональный ведический астролог. Мы наконец-то начинаем новый семинар «Ведическая астрология. Курс для начинающих» и все самое важное в ведической астрологии сегодня в прямом эфире из Риги. Здравствуйте, Руслан.
Добрый вечер.
Вас прекрасно слышно, и я уже с нетерпением жду, когда мы начнем новый курс по астрологии.
Спасибо. Добрый вечер всем слушателям. Достаточно радостное событие. Даже не в том плане, что мы можем слушать лекции по ведической астрологии, а в том, что есть такое горячее желание их слушать. Я получил много известий, много писем, много просьб и здесь, в Латвии, и из России, от слушателей, и из-за рубежа, от слушателей Аюрведа Радио, о том, что есть большой интерес сейчас к ведической астрологии. И поэтому по таким настоятельным просьбам вас я решил начать этот курс, назвав его «Живая астрология». Почему этот курс называется именно так? Отчасти по аналогии с известным эзотерическим трудом «Живая этика». Отчасти потому, что многие источники, многие книги по литературе содержат в себе преимущественно теоретическое знание, которое не всегда легко применить на практике. И ведическая астрология отличается тем, что это знание, которое используется как знание реализованное. То есть его в чистом виде, в теоретическом ключе использовать бывает достаточно сложно и иногда даже небезопасно. Поэтому мне захотелось так назвать этот семинар, для того, чтобы вы поняли настроение самого, стиль и настроение этого семинара. Для того, чтобы вы сами настроились на то, что вы будете изучать не что-то сухо теоретическое или сухо философское, пусть даже и раскрывающее какие-то тайные секреты нашей жизни, нашего сознания, нашего будущего, а мы будем изучать с вами живое, динамическое, подвижное знание, которое изучать могут только живые, не боящиеся переживать различные эмоции, в том числе те, которых мы старательно избегаем, и стремящиеся к раскрытию своей природы люди. По крайней мере, такой вот у меня есть, такой есть, как бы, такая мечта есть, такое пожелание, такое ожидание от этого семинара. Должен сказать сразу, что даже начало этого семинара, поскольку это семинар по астрологии, цикл лекций, оно тоже подобрано, день начала, время начала этого семинара подобрано согласно благоприятному времени по астрологическим расчетам. Я уверен, что все, кто сейчас вместе с нами начал слушать этот курс, настроился на эту волну, на это благоприятное астрологическое влияние, на эти благословения, настроился на волну благословений, которые дает сейчас Вселенная для того, чтобы начать изучение этой возвышенной науки. И я постараюсь этот курс, такова была моя идея, я планирую ее реализовать, этот курс сделать более популярным, нежели академическим. И сразу должен оговориться, что данный курс не предназначен для того, чтобы... Ну, не предназначен для практикующих астрологов, для людей, которые уже практикуют астрологию как свою социальную деятельность или как свой способ поддержать себя, для людей, которые не собираются консультировать массово людей, обращающихся за астрологическим советом. Главным образом, этот курс предназначен для того, чтобы человек, слушающий его, мог освоить эту возвышенную науку для, как инструмент для самоосознания, и второе, для того, чтобы он мог улучшить или способствовать тому, чтобы более благоприятно развивались отношения каждого из нас с людьми, которые нас окружают, для того, чтобы попробовать понять природу тех людей, которые живут рядом с нами, или, по крайней мере, благодаря этому знанию отказаться от своего, скажем так, несколько узкого взгляда на природу, психику, проблемы, ситуации людей, которые нам близки, которые живут рядом с нами, с которыми нам приходится взаимодействовать. С другими словами, это астрология для пап, мам, детей, жен и мужей. То есть, поскольку моя тема, как бы моего исследования, моей работы, моя тема моей такой просветительской деятельности — это семейные отношения в ключе ведического знания, то и этот курс по астрологии я бы тоже хотел представить вам как курс по семейной астрологии. Сегодня мы будем с вами говорить об основах ведической астрологии, философской, эзотерической, космологической астрологии. Но будем говорить об этом достаточно вкратце. И если вы заинтересованы в более глубоком анализе, в более глубоком понимании, то тогда сразу должен вас предупредить, обращаться придется к неастрологическим источникам. И свои определенные рекомендации я постараюсь дать в конце сегодняшней беседы в этом плане, в плане углубления знаний. Итак, сейчас, если у вас есть возможность обратиться к слайд-шоу, да, это еще одна особенность нашего семинара на Аюрведа радио, то, что каждая лекция будет сопровождаться слайд-шоу, поскольку объяснить, так сказать, на пальцах или тем более в эфире, просто в текстовом режиме, рассказываю вам, объяснить некоторые параметры без того, чтобы видеть графические изображения позиции планет, астрологические карты, практически невозможно, поэтому мы вот использовали такую технику слайд-шоу в режиме PowerPoint, для того, чтобы мы могли получать...
Хотела немножко огорчить наших радиослушателей, что материалы, присланные вами, были слишком сильно заархивированы, так что в таком формате ряд сложностей, и они до сих пор не выставлены на сайте, так как я не обладаю данными знаниями, а те, кто это может сделать, в данный момент не могут быть у компьютеров. Так что я думаю, на следующей лекции мы обязательно сможем все устроить.
Это не будет большим огорчением для наших слушателей, потому что лекция будет сохранена, как обычно, насколько я понимаю, в архиве, и слайд-шоу поздно и рано все равно будет доступна вам, и вы просто переслушаете ее уже в таком вот формате с визуальным сопровождением. Я, честно говоря, не вижу большой трудности в этом смысле. Итак, ведическое знание содержит в себе состоит из 4 разделов, 20 тысяч мантр, которые составляют основных афоризмов, которые составляют веды, разделяются на 4 части. На Ригведу, Яджурведу, Самаведу и Адхарваведу. И Джотиша Шастра, или ведическая астрология, является своего рода филиалом или ответвлением от одной из 4 вед, от Ригведы. Само название Джотиша Шастра переводится как Джотиша, как луч, то есть то, что освещает, и Шастра, производное слово от слова астра или оружие. Таким образом, с одной стороны, ведической астрологии является способом самоосознания, то есть лучом, который позволяет нам осветить какие-то определенные сферы нашей жизни, нашего сознания, нашего опыта, осветить тот путь, по которому мы двигаемся, и оценить свою степень прогресса на этом пути. Астрология содержит определенную информацию о как бы нашем уровне на лесенке эволюции нашего собственного индивидуального прогресса, индивидуального духовного пути развития сознания. Джотиша-шастра, кроме того, называется оружием, как и многие ведические знания. Писание ведические в целом часто называют, используют этот термин шастра. И это означает, что это знание может иметь как созидательный эффект, так и разрушительный эффект. Точно так же, если человек обращается с каким-нибудь видом оружия, например, с мечом, и делает это неумело, то он может не только не оказаться, не дать никакой защиты и не достигнуть никаких успехов, побед и позитивных результатов, но даже может повредить себе или, что еще хуже, он может повредить окружающим. Поэтому, с одной стороны, эта наука является способом самосознания, с другой стороны, это очень острое и очень опасное в то же время оружие, которое как, например, скальпель из предмета или инструмента медицинского может превратиться в орудие убийства. Джотиша-шастра подразделяется на три основных на сегодняшний день достаточно обширно пропагандируемых, уже можно сказать, разделы. Первый – это джанма. На втором слайде вы увидите схему разделения этих направлений ведической астрологии. Первый – джанма – это астрология рождения. Сам термин джанма связан с рождением, джа. Корень этого слова означает рождение. То есть касается всех, кто явился, родился на этой планете, кто получил рождение в телесной грубой форме. И анализ в этой системе происходит главным образом согласно положению планет на момент рождения. Второй раздел ведической астрологии называется прашна. И корень санскритский близок и, может быть, даже дает вам подсказку к тому, о чем будет идти речь в этом разделе или с чем связан этот раздел. У нас есть такое русское слово «вопрошать», то есть вопрос, спрашивать. Система астрологии прашна в западной традиции известна как харарная астрология. Это астрология вопросов. То есть в данном случае астрологическая карта составляется не согласно дате рождения человека, обратившегося к астрологу, а согласно времени задачи или времени звучания вопроса. И, наконец, третье. К прашне мы еще вернемся. Некоторые из ее подразделов упомянем. Третья ветвь ведической астрологии Джотиша-шастры называется мухурта. Мухурта – санскритское слово, обозначающее час. Единственное отличие состоит в том, что мы понимаем под часом 1/24 суток, в то время как в ведической системе час мухурта был 1/30 суток и таким образом составлял 48 минут. Ведическое знание описывает подробно благоприятные и неблагоприятные этапы и периоды суток. Например, одним из самых блестящих, самых позитивных для самосознания, изучения знания, для чтения священных текстов, для произношения молитв и настроев является так называемая брахма-мухурта. То есть это 48 минут до восхода солнца. И в целом эта наука астрологическая мухурта предназначена для того, чтобы корректировать, вносить определенные коррекции в то положение вещей, с которым человек сталкивается согласно своей судьбе, для того, чтобы выбирать наиболее благоприятное время для той деятельности, в которой человек желает достичь успеха, Даже в том случае, если в целом по своей судьбе он в этой сфере не очень успешен. То есть, другими словами, Мухурта, своего рода лозунгом Мухурта является принцип максимум выгоды из самой худшей сделки. То есть в тех ситуациях, даже когда человеку по судьбе не положено особенное благополучие в тех или иных сферах своей жизни, правильно используя это знание, человек может внести определенные методы коррекции в свою судьбу. Сейчас мы вернемся ко второму разделу, несколько слов скажем о нем, направлению ведической астрологии. Астрологии прашна, астрологии вопроса. И рассмотрим ее подразделы. Одним из подразделов направления прашны является система нимитта. Это система знамений, знаков, примет и снов. Это научная система, в том числе и сны. Толкование снов имеет в правильном, если в правильном свете сделано, глубокое астрологическое значение. Но об этом также мы поговорим несколько минут позже. Так, на третьем слайде вы сможете увидеть то, как выглядит астрологическая карта. На санскрите она называется Раси-чакра. На самом деле сейчас визуально перед вами нет этого изображения, но могу вам сказать, что оно состоит из 12 секторов, каждый из которых в космологическом ключе или в астрономическом ключе представляет 1/12 окружности небосвода, то есть своего рода сектор, занятый одним из созвездий. То есть те 12 созвездий, которые мы знаем с вами из такой популярной астрологии, ведические названия, даже произносимые на санскрите, тем не менее, по смыслу своему переводу совпадают с теми 12 знаками, о которых вы знаете. Это Овен, Телец. На санскрите Овен звучит как Меша, Телец как Вришабха. Далее Близнец, Митхуна. Рак, Карка, Лев, Симха. Дева или Канья. Весы, Тула. Далее Скорпион, Врищика. Стрелец, это 9-й знак гороскопа, или Дхану. Далее Козерог или Макар. Далее Кумба, Водолей, это 11-й знак. И наконец 12-й Мина или Рыбы. 12 секторов, которые в различных традициях ведической астрологии размещаются либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Мы с вами будем изучать северную систему графического изображения и северную систему астрологии как таковую преимущественно. Поэтому карта будет астрологическая несколько отличаться от того, что вы сейчас видите на экране. На экране изображена Раси-чакра, построенная в южной индийской традиции. Каждый из этих секторов на момент рождения находился в определенном состоянии. То есть, другими словами, на небосводе в момент нашего рождения планеты занимают определенное положение и попадают в один, каждая из планет попадает в один из этих секторов. При этом какие-то из секторов, какие-то из знаков могут быть свободны в этот момент, какие-то могут иметь в себе одну, две, три, даже более планет. То есть теоретически может быть до 7 планет в одном знаке, что само по себе не считается крайне благоприятным. Итак, общая структура, общий рисунок, общий материал, по которому астролог проводит свое толкование или проводит чтение гороскопа, это совмещение знаков, характеристик знака, в котором находится планета на момент рождения, и природы, или характеристик, как еще на санскрите называют эти характеристики, каракатвы, каракатва, каждый из планет. Искусство синтеза параметров каждого из знаков и влияние или воздействие, которое оказывает на этот знак или испытывает от этого знака планета, является основой, по сути, является основой толкования астрологической карты. Но этому у нас еще будет посвящен, этой теме, не один, пожалуй, наверное, даже десяток лекций. Поэтому сегодня я хочу сказать об общем, как бы, общей структуре знания ведической астрологии, создать вам общую картину. Следующий момент и следующий слайд, соответственно, это посвящено нескольким аспектам астрологии, которая называется Мухурта. Как я уже говорил, Мухурта – это выбор благоприятного времени для начала деятельности в той или иной сфере нашей жизни. Например, очень важным аспектом в ведической медицине является время начала лечения. Существуют даже отдельные разделы, отдельные главы, ряд афоризмов, которые советуют для этого особенно благоприятное астрономическое и астрологическое время, и также которые анализируют характер болезни, исходя из того, при каком астрологическом положении, или другими словами, в какой день, или, может быть, даже час, болезнь началась, что, в общем-то, не всегда приводит к очень оптимистическим диагнозам, но, по крайней мере, создает человеку, занятым этой проблемой или самому отягощенному болезнью, человеку дает возможность увидеть перспективу развития болезни и, стало быть, степень ее серьезности и степень и важность принятия необходимых мер, или в некоторых случаях, возможно, даст знание о том, что человеку, возможно, эти меры принимать уже не имеет смысла. И речь идет о том, чтобы правильно подготовиться к оставлению тела. Поэтому надо сказать, что во многом Мухурта является достаточно такой наукой, так скажем, не для слабонервных, с одной стороны. Впрочем, как и вся астрология, потому что ведическая, потому что знания, которые содержатся в классических текстах, дающие толкование положению планет в гороскопах каждого из нас, откровенно говоря, не внушает особенно большого оптимизма. Поэтому само изучение этих текстов, само изучение астрологии, она для людей, в сути, предназначена для людей, обладающих известной долей такого обоснованного научного оптимизма, философского оптимизма. Далее, такая сфера, например, деятельность наша, как путешествие. На сегодняшний день люди двигаются все больше и больше, возможности путешествовать по миру представляется все больше и больше, и с практической точки зрения все больше и больше консультаций, вопросов мы получаем именно на эту тему. Какое время наиболее безопасно или наиболее успешно для начала путешествия. А также система Мухурты рассматривает астрологические позиции, которые предопределяют наиболее благоприятное время для проведения различных церемоний, в том числе и религиозных, ведических ритуалов, для начала строительства, что может оказаться определяющим для того, каким образом будет проходить жизнь, насколько здоровы будут люди, проживающие в том или ином здании, доме, насколько будет гармонично складываться отношения между ними. Также въезд в новый дом является одним из очень важных моментов, в который положение планет должно быть максимально благоприятным. Далее, учеба. Скажем, начало изучения знания, в том числе ведического, или даже просто знания, связанного с какой-то социальной, мирской деятельностью человека. Существуют наиболее благоприятные дни и часы для того, чтобы начать это знание, с тем, чтобы достигнуть в нем определенного успеха. Сельское хозяйство и садоводство – это еще одна сфера применения знаний Мухурты. В этом смысле, я думаю, что как и в Риге, так и в Москве можно встретить в книжных магазинах и киосках некое соответствие, скажем так, Мухурты, или, другими словами, календарь огородника. То есть, когда, по крайней мере, используя положение и состояние одной из планет, очень важное действительно для растительного мира для положения Луны, так называемой лунной фазы, используется для того, чтобы определить, какое время лучшим образом подходит для возделывания той или иной культуры. В целом, движение Солнца само по себе и обычный календарь настенный является своего рода мухуртой, то есть, согласно положению Солнца, мы с вами тоже определяем, когда нам лучше с вами заниматься сельским хозяйством. Например, в январе, деятельность в этой сфере жизни достаточно неактивна, и вряд ли мы достигнем очень большого успеха, если как-то на такой волюнтаристской основе мы начнем все-таки вопреки законам природы, вопреки такой солнечной мухурты, какую-то сельскохозяйственную деятельность сейчас. Вряд ли это приведет к какому-то успеху и, скорее всего, повлечет за собой большую трату времени, сил и ресурсов. Поэтому мухурта, мы сталкиваемся с мухуртой, по сути, ежедневно, когда мы стараемся, ежегодно, когда мы стараемся наиболее благоприятно распределить свое время для той или иной деятельности. Но, с одной стороны, наша оценка может казаться нам правильной достаточно для выбора деятельности. Кто-то, например, считает, что самый лучший отпуск для него может быть в июле или в июне, или, конечно же, начало учебы, естественно, с этим мало что можно поделать, но благоприятно осенью, в сентябре. Тем не менее, в индивидуальной ситуации каждого или в индивидуальном гороскопе каждого из нас это время будет всегда несинхронным. То, что, скажем, для одного человека будет благоприятно, скажем, 1 сентября для кого-то это очень благоприятное время, чтобы начать учебу, то для кого-то это может быть самый тяжелый месяц. И, в принципе, мы, конечно, не можем адаптировать социальную систему и структуру и деятельность различных учреждений под требования мухурты, но, по крайней мере, мы можем понять, что, например, от своего ребенка ожидать очень больших успехов или очень большого подъема, может быть, даже такого исключительного послушания и сотрудничества в те периоды, когда он переживает очень сложные мухурты, то есть очень сложные этапы своей жизни, которые цикличны. Для каждого из нас повторяются каждый год в какое-то определенное время, и в то же время каждый месяц есть дни, которые наиболее неблагоприятны для нас. Это, по крайней мере, сможет нас удержать от соблазна для того, чтобы оказывать ненужное давление на своих близких, с другой стороны, дать им необходимую поддержку. Теперь, как я уже говорил, немножко мы с вами поговорим о системе прашна. Я, откровенно говоря, не уверен, что в этом семинаре мы посвятим время глубокому изучению этого раздела ведической астрологии, поскольку он очень сложен, это, пожалуй, самый сложный из разделов астрологии, и, пожалуй, что мы его отнесем в разряд курса, астрологического курса для продвинутых. То есть сама астрология прашны, астрология вопрос требует гораздо большей способности сосредоточения, большей чистоты сознания. Поэтому, возможно, это будет один из наших дальнейших курсов. Но сегодня я расскажу, поскольку мы анализируем общий предмет Джотиш-шастры, ведической астрологии, я расскажу о тех разделах и принципах, которые приняты в системе прашна. Итак, главными двумя способами анализа, это вы можете увидеть также на слайде, в следующем слайде, являются, первое, это астрономические расчеты, когда, как я уже говорил, составляется астрологическая карта, в которой отображено положение планет в знаках, соответственно, их состояние и взаимное влияние, делаются выводы на основе этого, на момент задачи вопроса. Тот момент, когда приходит человек к астрологу и задает ему свой вопрос об успехе того или иного своего шага в жизни, начало какой-то деятельности или если столкнулся с какими-то проблемами, препятствиями в своей жизни, он спрашивает об их решении, возможных путях и времени решения. Составляется астрологическая карта. Второй способ или второй метод анализа успешности, неуспешности, деятельности, о которой спрашивает вопрошающий, использует такой термин, человек, который обратился к астрологу, это метод, называемый нимитта. Нимитта, одно из значений этого слова, знамение или знак. И таким образом в системе нимитта используются три, в свою очередь, способа анализа. Первый – это знаки и приметы внешние, то есть природные явления, происходящие вовне события в момент задачи вопроса. Второй – это знаки и приметы телесные, то есть это определенные признаки поведения или реакции нашего собственного тела, тела человека, который обратился с вопросом, его поведение, его положение, та поза, в которой он стоит или сидит перед астрологом, то, как обращено его тело в момент вопроса по сторонам света, все эти вещи имеют очень большое значение в этой системе для астролога. И третье – это третий метод анализа ситуации, согласно вопросу, это сны. Толкование снов является ведическим знанием, хотя, должен сказать, что очень сильно отличается или практически не встречая никаких параллелей, никаких аналогий с теми, так скажем, пособиями по толкованию снов, которые сейчас доступны на сегодняшний день в продаже в киосках, на книжных прилавках и книжных магазинах. Говоря о технике толкования знаков и примет, хотел бы одну такую параллель привести. Всем вам известная примета – это черная кошка или черный кот, который перебегает дорогу нам как знак крайнего неблагоприятствия. В целом людям такое событие, как черная кошка, перебежавшая дорогу, по крайней мере, может быть, немножко, или по крайней мере, на этот момент испортит настроение, но, тем не менее, однозначно научного мнения о том, действительно ли это серьезный знак или нет, до сих пор нет. Часть людей имеет, возможно, какой-то неблагоприятный опыт, связанный с таким знаком, часть не имеет никакого опыта, или, может быть, даже для кого-то это очень хороший знак. Но на самом деле эта примета свои корни имеет в ведической традиции, именно в практике, астрологической практике прашны, то есть астрологии вопроса. И оказывается, древние там говорят, что речь идет больше не о том, или важность имеет больше не то, какого цвета кошка, мы в основном сосредоточены на это. Я даже знаю людей, которые родились, выросли и воспитаны в Индии, которые, тем не менее, придерживаются этому чисто западному суеверию. Но ведические источники говорят о том, что не столько цвет кошки, сколько то направление, для вас это может быть немножко неожиданным, но именно это определяющее в плане толкования такого знака. Не сам цвет этого животного, а сколько то направление, в котором оно пересекает вам дорогу. И если кошка, сейчас слушайте внимательно, обычно на семинарах и лекциях в этот момент все начинают записывать очень тщательно что-то. Если кошка перебегает, согласно ведическому знанию Джотиша Шастры, перебегает дорогу слева направо, или другими словами, как по часовой стрелке, то этот знак крайне благоприятен, даже если она чернее ночи, чернее смоли. Этот знак нужно принять как благоприятный в той деятельности, о котором сейчас вы размышляли, или о котором вы задали вопрос, если такое возможно, что в момент вопроса кошка перебежала дорогу. То есть исход этого может быть благоприятен. Если же кошка перебегает дорогу справа налево или против часовой стрелки, такой знак является неблагоприятным. В Индии до сих пор во многих областях, во многих сферах, штатах, во многих семьях до сих пор эта примета является очень значимой, и даже в отдельных кадрах, снятых много лет назад в индийских фильмах, как бы негласно, не подчеркивая это для зрителя, перед очень трагическим событием, когда уже начинают тревожно за кадром играть скрипки, мы вдруг вы можете заметить, что перебегает кошка. И очень часто это движение, как правило, это движение именно режиссер вкладывает в это такой как бы эмоциональный, эзотерический смысл движений справа налево, то есть против часовой стрелки. В ведах также говорится, в прашна-шастре говорится, что движение собаки, перебегающей дорогу человеку, имеет обратный эффект, то есть как бы противоположно. Если она движется справа налево, то это неблагоприятно. Если движется слева направо, вот сейчас есть серьезный риск для меня запутаться с кошками и собаками. То есть оно обратное движению кошек. То есть если собака движется по часовой стрелке, слева направо, это надо воспринимать как неблагоприятный знак тому, что обсуждалось или было задумано, или тем намерением, которое связано с вашим направлением движения, куда вы двигаетесь. И если движение происходит против часовой стрелки, то есть справа налево, это неблагоприятно. Сейчас, я думаю, точки над «и» уже расставлены. Так что своего рода астрологическую практику в системе прашны вы можете начать уже сегодня вечером, если не запутаетесь в направлениях. Но я вас хотел бы предостеречь, поскольку в странах, которые в западных странах, в странах, которых кошек и собак очень любят, их очень много на улицах, и поэтому у вас, может быть, определенные сложности с движением, потому что, пройдя несколько кварталов, вы можете получить, по крайней мере, 3-5 благоприятных и неблагоприятных знаков одновременно. Поэтому я не рекомендовал бы вам быть крайне фанатичными в использовании этого метода. Далее, телесные знаки. Пример того, каким образом астролог использовал свое тело как астрологический прибор для определения благоприятствия, неблагоприятствия и исхода, позитивного или негативного исхода деятельности, которая связана с вопросом, является дыхание астролога. В этом смысле для примера могу упомянуть два таких главных метода или ярких метода. Первый – это определение опасности с помощью своего дыхания. Наверняка слушатели знают, что наше дыхание происходит по определенной схеме, согласно йогическому знанию йоги. Движение энергии в теле происходит по двум каналам, которые называются Ида и Пингала. Один из них связан с лунной энергией или охлаждающей. Это Ида, и Пингала связан с солнечной энергией или нагревающей. Это также связано с работой нашего головного мозга, полушария головного мозга, который также действует поочередно. И каждые примерно 40 минут, час происходит переключение вот этих двух каналов, которые мы можем заметить по тому, как активно дыхание через каждую из ноздрей нашего носа. Если вы сейчас такой маленький эксперимент сделаете, то при условии, что вы здоровы и не страдаете хроническим насморком, вы почувствуете, что один из этих каналов, левая и правая ноздря, работает сильнее, активнее, чище, более открыт, чем другой. Это, еще раз повторяю, для здоровых людей, не простуженных. И каков метод был сам использования дыхания в качестве астрологического инструмента? В ситуации, где человек сталкивался с какой-то опасностью, если та сторона, которая, с которой им грозила опасность, например, вы поздно вечером стоите на автобусной остановке, вокруг нету людей, и вдруг откуда-то из темноты появляется сомнительного вида фигура, то если с той стороны, откуда грозит опасность, канал закрыт, то есть ноздря закрыта, она не дышит так сильно, как противоположная, значит, вы больше или меньше находитесь в безопасности, если можно говорить вообще о безопасных ситуациях в этом мире, опираясь на ведическое знание. Если же канал открыт, то вам лучше всего быстренько набрать номер кого-то из ваших знакомых, или лучше быстрым шагом, может быть даже бегом, покинуть это место. Другим способом определения благоприятствия и неблагоприятствия, благодаря состоянию тела, в частности дыхания, является соответствие активности каждого из каналов на момент пробуждения дню недели, в которой положительно будут заданы вопросы. Таким образом, если астролог, например, просыпаясь, определял, что в понедельник, среду, четверг и пятницу, сразу после, после того момента, как он пришел в сознание, когда мы понимаем, что мы больше не спим. Если в этот момент вы понимаете, что в эти дни недели, понедельник, среда, четверг, пятница, с самого момента пробуждения у вас активно левая ноздря, то есть дыхание в основном происходит через левую ноздрю, это легко определить, поочередно закройте одну, там, другую ноздрю, значит, многие вопросы, которые будут заданы в этот день, будут иметь благоприятный исход. То есть это сам по себе уже позитивный знак того, что заданные вопросы человеку будут, астрологу в данном случае, будут иметь позитивную перспективу. То есть у них есть, на них есть определенный оптимистический взгляд. В условиях города, где люди встречаются, задают вопросы, общаются, может быть, в течение дня десятки раз, это может оказаться не особенно практичным. Надо учитывать то, что знание астрологии, практика астрологии, предсказаний в основном было прерогативой людей отреченных, которые сторонились суеты и общего, так сказать, социального окружения. Поэтому для них это было достаточно, скажем так, веским аргументом, серьезным эффективным средством определить, по крайней мере, общее настроение ответов на вопросы, которые предположительно можно было бы услышать в этот день. Если в один из этих дней, то есть понедельник, среда, четверг и пятница, это, поскольку эти дни связаны с благоприятными планетами, Луной, Меркурием, Юпитером и Венерой, если в эти дни после пробуждения астролог определял, что у него левый канал абсолютно закрыт и активен правый, то есть правая ноздря, то вывод делался, соответственно, противоположный, что большинство ситуаций, о которых будет спрошено в течение этого дня, имеют, либо не имеют никакой перспективы, не имеют никакого хода, либо ответ на них или исход их мог бы быть негативным. Соответственно, если оставшиеся дня, то есть вторник, суббота и воскресенье, после пробуждения человек обнаруживает, что сразу же после пробуждения должен подчеркнуть, что вы можете, у нас есть всегда соблазн подтасовать как бы знания и выдержать немножко времени, пока произойдет естественное переключение этих каналов. Очень важен момент пробуждения. Если вторник, суббота и воскресенье после пробуждения активен правый канал и правая ноздря дышит более активно, то это считается благоприятным знаком. Если левая, то это в свою очередь будет означать неблагоприятность исхода всех тех шагов, решений, действий, о которых будет спрошено в течение дня. Разумеется, это знание глубже, оно требует одной фрагментом лекции, целой лекции. Здесь никак ваш голод будет мне не утолить. холод знаний. Но для того, чтобы примерно было знание, понимание того, какова структура, методика ведической астрологии, я хотел вам рассказать об этом. Далее, сны, как я уже говорил, являются также способом определения развития событий, перспективы событий. И в этом смысле есть уже небольшой прогресс, потому что моими коллегами в России, исследующими ведическую астрологию, ведическое знание, уже изданы небольшие брошюры по толкованию снов на основе ведических источников. Поэтому, как говорите, спрашивайте в киосках города. Лучше всего, конечно, было бы, если бы вы смогли бы просить информацию через центр Олега Геннадьевича Торсунова о том, действительно ли еще есть эти книги доступны. Но, на мой взгляд, это самое большое достижение в этом плане, потому что в целом знание от толкования снов либо является то, что мы получаем в сегодняшний день, либо является чисто спекулятивным, то есть это просто домыслы автора или какие-то нелепые передаваемые традиции суеверия, либо это очень краткие и очень такие отрывочные знания, связанные с ведическим знанием. Поэтому те, кто видит яркие, очень содержательные и иногда загадочные сны, можете постараться найти этот источник. Это небольшая книжка, но на сегодняшний день это уже большая победа в этом плане. Для того, чтобы практиковать это знание, сравнивать, анализировать. Далее, говоря о методологии ведической астрологии, главным принципом в анализе того, каким образом будут развиваться события того или иного человека, является теория кармы, теория судьбы или закон действия и противодействия, действия и реакции. И в этом смысле астрология очень научно, глубоко научно подходит к анализу этого закона, закона действия и реакции, закона кармы, и рассматривает различные этапы нашей судьбы или различные этапы трансформации этой энергии. И в этом смысле три основных типа судьбы или кармы рассматриваются в Джотиша Шастре. Первый – это санчита, первый тип кармы или первый тип судьбы санчита. Второй тип – санчиту еще принято называть совокупной кармой, то есть общим балансом определенных последствий наших действий в прошлом, который законсервирован, зарезервирован и ждет своей реализации в этой жизни или в последующей жизни. Второй тип судьбы называется на санскрите прарабдха, или карма, которая уже приняла внешнюю форму, уже видно ее как бы в внешних проявлениях, в материальном проявлении, или ее можно было бы назвать текущей кармой. Это то, чем это то, что определяет на сегодняшний день то, где мы живем, то, какой тип тела мы имеем, женский, мужской, принадлежащий к определенной расе, имеющий определенную конституцию, что, с одной стороны, дает возможности реализовать себя определенным образом, с другой стороны, каким-то образом ограничивает. Например, для мужчины прарабдха кармы является то, что он не сможет никогда родить ребенка. Или для человека, который имеет от рождения родителей, принадлежащие к негроидной расе, скорее всего, что цвет кожи его будет также черным. Также прарабдха определяет многие наши способности и во многом зависит, конечно, от усилий человека в том, чтобы раскрыть эти способности. Но определенные ограничения есть, связанные уже с этой жизнью. Например, одним из таких ограничений является на нашу продолжительность жизни. Другим является количество семейного счастья, которое нам отведено на эту жизнь, на эти 50, 60, 70 или более лет. Третьим является количество материальных благ или богатства, благополучия, комфорта. И четвертым является количество знания, которое мы способны на этом ресурсе мощности своего головного мозга и чистоты своего сознания усвоить в рамках вот этой жизни, которую мы с вами сейчас проживаем. То есть так или иначе, это все условия, страна, в которой мы рождаемся, тип тела, конституция, возможности для того, чтобы достигнуть какого-то успеха в знании, в благополучии и так далее, в духовной практике. В известной степени определено прарабдха кармой. Третий вид кармы, он особенно очень специфичен, называется крияман карма. Термин крия, или корень этого слова крия, означает творить, совершать. Таким образом, это творческая карма, или это карма, которая не является результатом, а это карма, которая является нашим свободным выбором. И в целом, без понимания различия этих видов судьбы, очень трудно принять ведическое знание астрологии как таковое, потому что в целом люди делятся на две категории, те, которые считают, что наша судьба абсолютно предопределена, что является, как вы уже поняли, только частичной истиной. Действительно, часть нашей судьбы очень строго, довольно жестко определена обстоятельствами этого материального мира и влиянием наших прошлых действий. Но крияман карма уникальна тем, что она представляет не карму как реакции, а карма как действие, которое способно создать новые реакции или способно изменить положение дел в нашей судьбе в каких-то тоже определенных пределах. Поэтому спор между волюнтаристами, людьми, которые утверждают, что все своими руками, или человек кузнец своего счастья, и фаталистами, которые считают, что здесь нет смысла особенно прилагать усилий, поскольку все предопределено. Этот спор, по сути, хотя и длится уже, наверное, не одно столетие, по сути, не имеет под собой основы, потому что ответ лежит за пределами этого конфликта. Человек, с одной стороны, обусловлен обстоятельствами своих прошлых жизней и реакциями, с которым должен будет столкнуться как результат его прошлых действий. Но с другой стороны, есть всегда, в любой ситуации есть какой-то минимальный выбор. То есть, и это особенно характерно, согласно древним текстам, именно человеческой форме жизни. Далее, говоря о таком понятии, как санчита карма, важно отметить одну вещь, что когда мы в светской беседе размышляем, или, может быть, в шуточной форме, или даже читая художественную литературу, поскольку эти темы ведического знания проникают сюда сейчас повсюду, они проникают в сюжеты фильмов, они проникают в общую канву и сюжет книг, о них пишутся журнальные статьи, газетные статьи, ведутся дискуссии. Но обычно, когда мы говорим о том, что мы получаем какую-то ситуацию, которая не является и не ощущается совсем как наш выбор, или более того, является нежелательным, мы говорим, что это наша карма, и при этом подразумеваем, что это результат каких-то действий в прошлой жизни. Люди так часто говорят, что в прошлой жизни, видимо, я был вот то-то, или в прошлой жизни я делал вот так, поэтому у меня сейчас вот сложилась такая ситуация. Но понимание характера санчита кармы состоит в том, что каждый день жизни каждого из нас, каждого из вас, дорогие слушатели, состоит из определенной мозаики, из определенного набора ситуаций, реакций, обстоятельств, отношений, людей, которые взяты из огромного резервуара. Огромный резервуар, поэтому на слайде, который, я уверен, вам удастся увидеть часть планеты, как бы визуально открытая часть нашей планеты голубой и бесконечные миллиарды звезд, которые в данном случае позволяют нам понять как бы бескрайность того объема реакций, которые мы смогли накопить за многие-многие жизни, сколько ведическое знание дает достаточно точные цифры о том, какие в этом плане у нас были возможности, сколько времени у нас было до сегодняшнего дня, чтобы создать своими поступками положительные или отрицательные реакции. И таким образом этот общий резервуар, общее вместилище, своего рода маленькое море реакций, оно и является санчита кармой. И поэтому, когда люди говорят, произносят такой термин «отработка», то на практике это бы выглядело примерно так, как человек, который бы решил отработать свою карму, подошел бы с чайной ложкой в руках на берег моря и решил бы мужественно взяться за то, чтобы вычерпать его до заката солнца, положим, до конца рабочего дня. Точно так же возможность отработать свою карму является очень, мягко говоря, сложной задачей с двух точек зрения. Во-первых, потому что у нас ограниченный временный ресурс времени в этой жизни. Во-вторых, потому что, отрабатывая какую-то часть судьбы, мы не замечаем, как опять совершаем поступки, иногда не самые разумные, так скажем, не самые благоприятные для тех, кто живет рядом с нами, окружает нас, других живых существ, других людей. Создаем новую карму. То есть опять пополняя этот контейнер сотнями тысяч новых вот огоньков, новых звездочек, как вы видите на этом слайде. Как я уже говорил, криеман карма – это карма, которой мы можем вносить определенные коррекции, действовать определенным образом, используя свой разум, при наличии, что мы, первое, имеем знания, каким образом действовать. Второе, если мы смогли, благодаря знанию, преодолеть 6 врагов человека, которые также дают, которые также влияют на поступки человека, но, как правило, приводят к тому, что положение человека в этой жизни или в следующих жизнях ухудшается все больше и больше. Эти 6 врагов – вожделение, гнев, жадность, заблуждение, иллюзия, безумие и зависть. Таким образом, астролог, как бы предназначение астролога, это состоит в том, чтобы сфокусировать внимание человека, который обратился к нему за помощью, на то, что у него сейчас, у этого человека есть возможность совершать действия, которые могут оказывать определенные последствия на его будущее. Если эти действия будут гармоничны законом Вселенной, то и его положение в будущем будет давать им большую свободу действий. То есть криман карма устроен таким образом, что если человек действует гармонично законом природы, его возможность воздействовать на свою судьбу становится все шире и шире. Если же он совершает действия, которые дисгармоничны, или они ограничивают свободу деятельности других живых существ, например, если мы забираем жизнь других живых существ, то это тут же сказывается на нашей свободе, и тут же температура на этом градуснике криеман-карм начинает стремительно падать, и ресурс нашего свободного выбора начинает убывать с очень большой скоростью. В этом плане в классической литературе хорошим примером является небольшая повесть, это рассказ, который называется «Шагреневая кожа», о том, как человек имел возможность благодаря волшебной шагреневой коже исполнять свои желания. Как с каждым желанием этот кусочек кожи он становился все меньше и меньше. О следующем виде разновидности кармы, прарабдхи кармы. В целом я уже достаточно сказал все, что необходимо запомнить нам, это то, что прарабдха карма – это та карма, с которой практически уже мы ничего сделать не можем. Она не подлежит изменению. И в этом плане нужно иметь в виду следующее. Для понимания влияния планет на нашу судьбу, для возможности более правильного толкования положения планет и ситуации, и развития их в течение жизни человека, важно понять то, что существует своего рода два вида будущего. Одно будущее реальное, это то, что до сих пор находится под нашим контролем, то, что зависит от ежеминутно совершаемых нами поступков, и что еще важнее, то, что зависит от тех мыслей, того умонастроения, того состояния сознания, в котором находится, в котором мы находимся сейчас. Но есть еще так называемое иллюзорное будущее, это то, что только мы воспринимаем как будущее. Скажем, для большинства слушателей сейчас, вот в этот вечер, сегодня 22 января 2008 года, скажем, 2012 год, март 2012 года, однозначно является будущим. В то время как в значительной степени события 2012 года предопределены также, в значительной степени, еще раз подчеркиваю, предопределены так же, как и были предопределены события сегодняшнего дня. Таким образом, материал уже отснят на пленку, и тот факт, он же отснят, фильм снят. Представьте, что вы смотрите фильм, ну скажем, 65-го года, 67-го года, отснятого в 67-м году, можете свой год рождения соотнести с годом съемки этого фильма. Фильм отснят. Съемки закончены, декорации демонтированы. Многие из актеров, снявшихся в фильме, сейчас, может быть, заняты уже в других совсем фильмах, или даже, может быть, их нету среди живых, но вы на киноленте, просматривая определенный фрагмент фильма, видите события, которые определенным образом развиваются, и у нас возникает вопрос, чем все это закончится. То есть для нас будущие 15 минут фильма реально непредсказуемое, непредсказанное, пока еще неизвестное будущее. В то время как для кинорежиссера, тем более для автора сценария, для всех актеров, которые снялись в этом фильме, и для тех зрителей, которые его посмотрели, это уже прошлое. Это уже прошлое. Даже если мы смотрим фильм второй раз, мы уже знаем, каким образом разовьются события, и воспринимаем это как уже свершившееся. Поэтому одним из важных моментов понимания судьбы, понимания аспектов кармы, является способность различать вот это иллюзорное будущее, которое предопределено, и то будущее, на которое мы по-прежнему способны влиять. Так вот, прарабдха карма именно является всем тем, что было предопределено нашим рождением, и все то, что будет сохранять свое основное направление, основной формат до момента оставления этого тела. Реальным будущим является все то, что сейчас продуцируется в нашем уме, то есть то состояние сознания, те мысли, которые задают определенный тон, формируют уже сейчас, прямо сейчас, когда вы слушаете нашу беседу, слушаете наше занятие, прямо сейчас формируют наше будущее. Говоря о типах и стадиях кармы, стоило бы еще упомянуть то, что ведическая астрология рассматривает этапы развития судьбы определенные. И главных основных этапа три. Первое это биджа. На слайде вы сможете увидеть соотношение, как развивается растение, потому что аналогия используется, такая аналогия именно используется в ведических писаниях. Карма сравнивается с растением. И первый этап это биджа, когда карма не проявлена ни в каких внешних формах или событиях, а находится в глубине нашего сознания в форме определенного желания. Еще один термин, который используется для определения этой энергии, это васана. то есть определенные стремления в глубине нашего сознания, которые в нужный момент или в какой-то конкретный момент приведут к реализации каких-то событий и к определенным нашим поступкам. Второй этап развития судьбы называется на санскрите кута или росток. В данном случае судьба или желание, находящееся глубоко в нашем сердце, в сознании, реагирует на те обстоятельства, в которые мы попали, то есть когда мы видим объекты, связанные с нашими прошлыми желаниями, мы вдруг осознаем, что мы желаем их получить или наоборот желаем их избежать, что само по себе побуждает нас уже каким-то образом делать выбор и действовать, что связано с одной из функций ума, это принятие решений и проявление воли. То есть три функции ума, согласно ведическим писаниям, это размышление, анализ. Точнее, анализ с той точки зрения, что мы просто просматриваем картинки своего ума. То есть мы как бы погружаемся и ощущаем те эмоциональные переживания, которые хранятся в нашей эмоциональной памяти. Второй – это функция принятия и непринятия, когда мы что-то ощущаем, какое-то эмоциональное переживание, или мы как-то эмоционально реагируем на то, что видим, мы делаем свою оценку, хотим мы этого или нет. Это ощущение, как бы функция ощущать, соотносить объект, который мы видим вовне, с тем, что мы чувствуем внутри. Другими словами, хотим мы или не хотим этого. И третье – это проявлять волю определенно, направлять свою волю, то есть уже каким-то определенным образом действовать. То есть принимая или отвергая то, что мы увидели вовне, то, с чем мы столкнулись в этом мире. И поэтому вот этот этап кута связан с тем, что мы как раз проводим оценку определенную. Мы способны, увидев объект, мы уже в своей жизни застали какие-то обстоятельства, каких-то людей, какие-то внешние объекты, с которыми взаимодействуют наши чувства. И на это взаимодействие отзывается определенная реакция внутри нас, согласно нашей памяти прошлого опыта, прошлых жизней. И на основе этого у нас создается ощущение либо приятия, либо отвержения. И следующий этап проявления воли или действия, он связан напрямую уже с такой категорией, как прарабдха или плод. То есть это растение кармы, растение судьбы, оно дает плод. То есть человек подействовал, он совершил какое-то действие, проведя свою оценку, например, вам показалось, что человек, который тянется, протягивает к вам руку, хочет сделать вам больно. И вы бьете его по руке или отталкиваете. Реальная идея этого человека в том, что он хотел сделать, могла быть довольно миролюбивой по отношению к вам. Но поскольку в вашем сознании находились импринты, связанные с насилием, впечатления, несомые из прошлой жизни, об этом мы немножко будем позже говорить, то сформировался определенный вид восприятия. То есть появился росток кармы. Общий внешний объект, протянутая рука и впечатление в сердце привели к тому, что появилась определенная склонность действовать определенным образом. Вы ударили человека по руке или его оттолкнули. Это называется прарабдха, потому что с этого момента, до этого момента, точнее, действия человека, протянувшего руку вам, не были предопределены. Его волей было поздороваться с вами, погладить вас или протянуть вам что-то, что, на его взгляд, вам было полезно и нужно в этот момент. Но когда это внешнее действие вызвало определенные реакции в нашем сознании, так называемые кута-карма, это привело к тому, что мы совершили соответствующее действие. И в данном случае уже поведение человека становится прарабдхой. Человек, который, протянув вам руку для того, чтобы поздороваться или подарить вам что-то очень ценное, получив удар по руке или которого грубо оттолкнули, может не решиться второй раз это действие повторить, как говорится, в чистом виде с таким же энтузиазмом. И даже может получиться определенный конфликт, или это может привести к целой цепочке последствий. На примере таком простом, я думаю, вам будет в то же время легче понять, как это действует, и применить это знание в любой ситуации. Особенно это касается, особенно это ярко видно на самом деле, именно в сфере семейных отношений, в сфере воспитания детей, когда мы истолковываем поступки своих близких, своих родных, именно исходя не из реальных их намерений, а исходя из своего восприятия их намерений, то, что является кутой. И очень важным как бы средством профилактики усложнения кармы является то, что мы не позволяем делать поступки, делать шаги, в которые бы мы могли руководствоваться или руководствовались бы только теми эмоциональными внутренними реакциями, которые мы ощущаем на момент шагов, каких-то действий по отношению к нам со стороны людей. Как бы воспитанность человека, духовная образованность человека состоит в том, что он способен контролировать этот процесс как отдельный от себя. То есть человек воспринимает, что несмотря на то, что на моей кинопленке снято моего сознания очень много неблагоприятных кадров, протянутую навстречу мне руку, в данном случае это не обязательно означает опасность, например, или агрессию, или неблагоприятное расположение ко мне. Таким образом, человек способен контролировать свою дальнейшую судьбу. То есть, умея не реагировать моментально, согласно давлению своей судьбы, идущей из сердца в форме вот этих кута реакций, то есть соотношение внешнего раздражителя и идеи, как на это надо реагировать, вытекающие из прошлого опыта, опыта прошлой жизни, дает человеку возможность контролировать свою судьбу. Если астролог не имеет этого знания, или если человек, которому рассказывают об астрологической карте, лишен этого знания, то, скорее всего, такое знание не принесет, или знание о положении его планет и дальнейшей судьбе, развитии событий в жизни, не принесет ему пользу, а может быть даже причинит очень серьезный вред. Поэтому мы сейчас говорим об важных аспектах ведической астрологии, и я надеюсь, что вы сможете как бы более глубоко поразмыслить об этих основах, философских основах, космологических основах Джотиша Шастры, и использовать их в дальнейшем правильно. Ведическое знание в целом построено таким образом, что очень сложные философские постулаты и объяснение каких-то главных принципов занимают главную часть. Практическое применение их – это второстепенная часть, и ей часто уделяется не так уж и много времени. В современной астрологии и психологии также принцип совершенно другой, обратный. То есть сначала вам объясняют очень много примеров из жизни, или сначала вы читаете какие-то свидетельства о том, как тот или иной принцип работает, и потом только, может быть, вам объясняется, почему это так происходит. Или чаще может не быть никакого объяснения, просто как бы мы должны принять это, что это наш статистический опыт или опыт на основе анализа. Поэтому сейчас, прежде чем вы начнете свою практику анализа астрологических карт, очень важно закрепить вот именно эти принципы, это знание, для того, чтобы толкование карт было благоприятно, было эффективно как для вас самих, так и для тех людей, которых вы будете пытаться стараться помочь. Важно также сказать о том, что ведическое знание дает нам определенные указания, наставления о том, что судьба в различных формах жизни, в различных этапах эволюции каждого из нас, каждого живого существа, также не однозначно, неоднородно, не похожа по составу, по своему, имея в виду вот эти составные прарабдха и крия-манкарма. В ведических писаниях говорится, что уникальная возможность создавать крия-манкарму, то есть влиять на свое будущее, является прерогативой только людей рожденных на планетах, подобных нашей. То есть это планеты среднего уровня. Другими словами, только в человеческой форме есть возможность создавать свое будущее. Все остальные формы жизни, высшие формы жизни, связанные с очень благоприятными условиями, высоким уровнем наслаждения, высокой эстетикой, этикой, культурой, природой, очень гармоничной и очень благоприятными природными условиями для живущих там, а также формы жизни низших планет, на которых в большинстве случаев страдание является преобладающим фактором их жизни. Создание новой судьбы, вот это очень важно, на этом постарайтесь сосредоточиться. Создание новой судьбы практически невозможно. Поэтому на схеме, в следующем слайде, который называется «Карма в различных формах жизни», вы видите, что санчита карма, совокупный продукт, общий результат действий, совершенных за миллионы жизней, разделяется, или было бы правильнее сказать, каждую из жизней сортируется определенное количество, определенную, можем сказать, порцию судьбы, которую человек должен прожить, реализовать, или то, как принято говорить в некоторых западных традициях астрологических, отработать, отработка происходит. И количество этих ящичков, количество этих посылок, которые мы получаем из общего почтового отделения нашей судьбы, куда миллионы лет, миллионы жизней поступали позитивные и негативные реакции на наши действия, наши поступки. Каждую судьбу такой вот ящичек отгружается согласно возможностям, согласно условиям, в которых живет живое существо, для того, чтобы реализовать свою судьбу, другими словами, реализовать свои желания. И вот только один, если вы видите в нижнем ряду, где цепочка вот таких квадратиков, секторов, на которых написано прарабдха, то есть в каждую жизнь человек получает определенную порцию реакций, обстоятельств жизни. И только человеческая жизнь отличается тем, это более крупный квадрат выделен внизу кадра, человеческой форме жизни, в том, что он состоит, этот как бы пирог его судьбы состоит из двух слоев, это неравных слоев. Это прарабдха карма, то есть многое в жизни человека предопределено, но в то же время оставлено возможность действовать согласно своей воле. И поэтому человеческая жизнь во всех писаниях, и в том числе на всех уровнях планет этой Вселенной, считается как уникальное, как место, где человек может создавать новую судьбу. И с этой точки зрения ценность астрологического знания нигде не будет столь велика, как здесь, на тех планетах, на которых живем мы с вами, на одной из которых живем мы с вами, то есть средние планеты, где живые существа получают возможность родиться в человеческой форме жизни. В этом состоит определенный ответ, в этом заключен определенный ответ того, почему положение дел сейчас на нашей планете настолько уникально, почему очень многие живые существа, согласно ведическим писаниям, стремятся получить рождение здесь. Далее, говоря о главных шрифте или алфавите ведической астрологии, или той системе знаков, системе символов, по которым происходит чтение астрологической карты, в первую очередь стоит упомянуть 7 основных планет. То есть так они, эти те же самые планеты, которые известны нам еще с уроков астрономии, то есть это Солнце, Луна, далее Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. И еще две так называемые теневые планеты, Раху и Кету, которые в астрономии приняты как точки пересечений эклиптики Луны и Солнца. и которые принято называть лунными узлами. Соответственно, восходящий лунный узел Раху и нисходящий – это Кету. Ведическая астрология не использует для, должен сразу говориться, для толкования индивидуальных гороскопов, гороскопов отдельного лица, отдельного человека, так называемые транссатурновые планеты, то есть Уран, Нептун и сравнительно недавно открытые планеты, находящиеся дальше их орбит. Помимо этого, ведическое знание также используют для интерпретации гороскопа или раси чакры, характеристики знаков, как я уже говорил, в том же виде, как мы их знаем, то есть Овен, Телец, Близнец и так далее, согласно их природе, связанной с одним из материальных элементов, то есть огонь, воздух, вода, земля. Также используется в ведической астрологии 27 звезд внутри каждого созвездия, хоть определенные звезды. То есть одно созвездие, условно говоря, содержит в себе 2,5 звезды. В этом смысле очень важно отличать знаки или раси, называется на санскрите, и накшатры, то есть звезды, отдельные звезды. Потому что накшатры, находясь даже в одном знаке, накшатры по-разному влияют на планеты, которые находятся внутри этого знака, зависимо от того, в какой сектор планета попадает. То есть под влияние какой звезды внутри созвездия попадает та или иная планета. Точно так же характер людей, рожденных, скажем, связанных с одним знаком, предположим, знаком Водолея, может, тем не менее, глубоко отличаться, при внешнем сходстве отличаться. И это будет зависеть от того, в каком положении оказалась, например, Луна, определяющая нашу внутреннюю природу, природу ума, в каком из секторов каждого знака оказалась Луна, то есть под влияние какой накшатры, какой звезды она попала. Таким образом, 12 знаков, 7 планет плюс 2 теневые, 9 планет и 27 звезд являются тем шрифтом, тем алфавитом, на основе которого происходит, с помощью которого происходит расшифровка, чтение астрологической карты. Я думаю, что на сегодня информации для вас более чем достаточно. В следующей беседе, в следующей лекции мы с вами поговорим также еще о космологических и философских основах Джотиша-шастры, ведической астрологии и перейдем к изучению тех аспектов, о которых я только что сказал. То есть изучение характера планет, изучение характера знаков и их взаимодействия. Поэтому на сегодня всего вам хорошего, удачи. Надеюсь, что то, что вы услышали, уже окажется вам полезно и, может быть, даже для кого-то будет небольшим откровением. Всего хорошего. До новых встреч.
Спасибо большое, Руслан, за интересную лекцию. До новых встреч на следующей неделе на волнах Аюрведа Радио. До свидания.
До свидания.
Уважаемые радиослушатели, еще раз напомню о том, что с нами в прямом эфире был Руслан Нарушевич, специалист в области семейной психологии и профессиональный ведический астролог. Семинар «Ведическая астрология. Курс для начинающих» и тема была сегодня «Самое важное в ведической астрологии».
Мир. На Аюрведа Радио.